Здравствуйте, товарищи. Это лаборатория «Точки сборки», в студии Роман Шахов. На прямой связи с нашей студией геостратег Андрей Школьников, а это значит, что это передача «Горизонты будущего». Андрей Юрьевич, приветствуем вас.
День добрый.
Друзья, тут прошла информация, что меня попросили быть покороче, особенно в превью. Постараюсь быть покороче сегодня, чтобы все-таки побыстрее дать слово нашему главному герою все-таки эфира, Андрею Школьникову. Тема сегодняшней передачи. Итак, а вот тема у нас глобальная. Эпоха империй и войн смыслов 2050-2080 годы. Опять же, это по мотивам поста Андрея Школьникова в телеграм-канале «Геостратег». Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал Андрея Юрьевича. И, соответственно, тема грандиозная. А я вот хотел просто задать такой первый вопрос, и уже от него Андрей Юрьевич пойдет рассказывать все-таки по глобальным темам и вопросам. Андрей Юрьевич, покушение на Трампа может стать или не стать, или стало таким, ну, не люблю слово триггер, но пусть будет триггером, толчком, стимулом к началу этой эпохи? Или все-таки эта эпоха уже идет, и вот это вот покушение на Трампа ничего не меняет, а это просто такая частная вещь, которая касается только Соединенных Штатов Америки?
День добрый, друзья. Ну, насколько я понял тот комментарий, который вызвал такую, Роман, реакцию у тебя в начале, там было не столько по времени, там было столько претензий на то, что ты переигрываешь. И мне, честно говоря, было интересно посмотреть, как ты изобразил бы, что значит переигрывание, как это выглядит, как человек профессиональный
называется. Это тогда, Андрей Юрьевич, это тогда бы я вообще бы никогда бы не закончил. Поэтому уж лучше тогда покороче.
Да-да-да, друзья, вы когда просто, да, называете, бросаетесь словами и терминами, вы хотя бы смотрите, что это такое, потому что такое переигрывание профессиональное, это, я думаю, было бы очень весело всем нам.
Переигрывание профессиональное у нас, дорогие друзья, в большинстве театров Москвы и России. Так что сходите в любой театр, за исключением мастерской Петра Наумовича Фоменко и студии театрального искусства Сергея Жановача. Вот там переигрывание есть, кроме вот этих двух театров. Так что, пожалуйста, если вам это интересно.
Да. Ой, господи, если бы они только переигрывали. Там же еще режиссеры... начинают участие принимать в процессе.
Андрей Юрьевич, давайте про эпоху войн и революции, а то нас потом забанят за то, что мы с вами тему этого переигрывания. Да что о них говорить? Действительно, уровень сейчас действительно очень слабый, и это, конечно, очень грустно. Кино, театр, телевидение чудовищное.
И ведь каждый год их порядка тысячи человек отпускают на...
Вольные хлеба.
Да. А потом мы все смотрим на эти шедевры и говорим: ребят, откуда вас взяли? А потом из всех вот этих вот... Видите, проблема еще... Она же настолько... Даже если мы давайте вот перейдем... Ну, кстати, на примере театра очень хорошо видна немножко другая проблема. Это проблема... В годах в 90-х, когда у нас появилась такая, знаете, как информация, очень серьезно стала мейнстримом информационное общество, информационная безопасность, защита от информации и прочие темы, которые как воспринимались как будущее, как развитие, как переизменение структуры общества, то вовсю шел разговор о том, что вот все ваши там марксистские идеи про труд, про критические ресурсы значимые станут неважным, что критическим ресурсом развитие общества станет информация. А поскольку она является неограниченной, исчезает понятие ограничения, понятие критического ресурса, развитие становится бесконечным, и мы получали некую аллюзию, которая потом, ну, соответственно, вышла в технологическую сингулярность, вот все шедевральные вещи, они примерно отсюда. То есть и брали банальную, ну, как бы общество, как оно было описано, меняли один ресурс на другой, говорили, что он бесконечен, и все. Не понимая, на самом деле, то, что критический ресурс – это не что-то конкретное, единственное. Что у нас их много. Просто мы, как правило, акцентируем внимание на том, который наиболее дефицитен, наиболее сложно получить. Если мы будем говорить, например, о Ближнем Востоке, мы будем говорить про пресную воду. Просто по причине того, что по-другому никак. Мы будем говорить про Африку, мы начнем первое время говорить, там пресная вода, продукты питания, энергия. То есть базовые для выживания – это вот три момента. Пресная вода, продукты питания и энергия. И ничего с этим не сделать. И когда начинается рассуждение о том, что мы сейчас начнем только вот информация, ее станет много, хорошей, качественной, все остальное неважно, получается замечательные модели общества, просто вот которые вот растут сами по себе бесконечно, вот это вот позитивистские чудные структуры, в результате чего получается логика в том, что сейчас будет много всего хорошего, не понимая, что, например, есть защита информации, а есть информационная безопасность. Вот информационная безопасность – это защита от информации. Поскольку, да, сейчас многие люди начали писать книги. Книг много. Уровень вхождения, барьер вхождения в то, чтобы написать что-то, он стал очень низок, дико низок. То есть это не требует каких-то сложных работ, это не требует полного отрыва от текущей деятельности, упрощаются многие процессы. Ну, одно дело пишущая машинка, другое дело компьютер, редактирование. Плюс возможность это все напечатать. Исчезает внешняя цензура, то есть что печатаем, что нет. То есть, грубо говоря, плюс стоимость этого всего очень сильно падает. И большое количество, ну, начиная от там, книги, статьи, мы можем пойти дальше, ролики, выступления, как раньше делали телевизионные передачи. Сценарий, сюжет, четко расписывание ролей, то есть это пьеса настоящая, произведение, которое отлаживалось, которое смотрелось, продумывалось, к ней готовились неделями.
Андрей Юрьевич, и очень важный нюанс. Комиссары в пыльных шлемах наблюдали,
конечно,
за это,
конечно,
за этим.
Конечно.
Это было
качество.
Принципиально.
Да, да. Причем это давало, это требование к качеству, это начинало, было небольшое количество, но уровень среднего качества был высокий. Ну, вот, условно говоря, мы сейчас записываем ролик, ну, не то чтобы мы думали над тем, каков будет сценарий, сюжет и прочее. Мы по поводу темы за 2 минуты до начала из серии, а не поговорить ли нам о чем мы будем сегодня говорить. То есть, условно говоря, ну, благо, хоть у меня есть заметки, и называется, мы можем от чего-то отталкиваться. Просто по причине того, что это не является чем-то более глубоким. И это сейчас не то, что норма. Как правило, даже когда мы наблюдаем какие-нибудь передачи типа интервью, ну, дай бог, там 4-5 вопросов вот есть у интервьюера записанных, куда он будет двигаться, а дальше начинаются прыжки по боковикам. Увлекательно, интересно. Да, чуть называется более серьезно, еще old school, пытаются создавать некие программы пишут, сюжеты пишут. Но это именно вот old school. От этого уходит, появляется логика, зачем нам готовиться к футбольному матчу. Мы сейчас придем и начнем говорить с экрана. И люди, которые 2-3 года в принципе не смотрели, что делается с командой, что делается с чемпионатом, начинают комментировать. Комментировать как акыны. Из серии мы бежим туда, бежим сюда, красивая комбинация, номер такой-то по списку, такой-то побежал, и ничего не понятно. Вот есть здесь и сейчас. И нет красивой, то есть если вы возьмете замечательные работы, выступления, комментарии матча, вы увидите, там не просто рассказ, что вижу, то пою, а там из серии... Данный футболист растет, меняется, у него появляется новая игра. И вот в этой игре он раскрывается, он опять подтверждает свой высокий уровень этим, этим и этим. То есть логика, продолженное время. Комментатор не в том смысле, что он объясняет то, что видел, пояснительная бригада. Но извините, такую пояснительную бригаду хочется выключить, и шум стадиона намного более интересен и приятнее, чем вот такие комментарии. Потому что когда идет длинное повествование, когда ты понимаешь, что, условно говоря, вот этот игрок сейчас показывает лучший матч за последние 3 года, ему вот уже в конце этого сезона уходить на пенсию, но вот он сейчас стреляет, а ты, смотря на общую картинку, ты не видишь его хорошей игры. Но по сравнению с предыдущими 5 матчами, у него сейчас все замечательно. Он напоминает себя не то что молодого, но себя зрелого. И поэтому запомните его таким. Вот просто вот так вот. Или, может быть, наоборот. Молодой парень выстреливает, и мы узнаем, что до этого он 2 года половал надежды, сейчас год не понять, чем занимается, и вроде как вот дал хороший результат, посмотрим, будет ли это выходом на новый уровень. То есть вот такой комментарий нужен, а не рассказ из серии «Что вижу, то пою». И вот эта вот жизнь в текущем приводит к тому, что куча произведений именно мусор. И в них найти что-то серьезное очень тяжело. То есть у нас получается, что количество, условно говоря, раньше было, например, не знаю, 20 книг. Из них 5 хороших. Сейчас их 250. Из них 2 хороших. А то и ни одной. И вот в этом вот мусоре с рассказами, что информации становится много, мы сейчас она не контролируем, мы начинаем тонуть. Плюс у нас начинает, давайте назовем так, интеллектуальная органолептика исчезать. Одно дело, когда ты все время периодически пьешь, дегустируешь хорошие напитки, и ты начинаешь в них разбираться. А другое дело, когда ничего этого нет. И даже на уровне понимания, ну, условно говоря, вот просто пример. Когда появилась капсульная кофе, да, мы брали, соответственно, это было здорово, оно вот было ароматно, еще как-то вот. Сейчас не то, что капсульная кофе, даже называется, вот где-нибудь в Таран, называется вот в там каком-нибудь поезде, еще куда-то, когда едешь, вот, вот там Сапсаны, Ласточки, у меня даже нет мысли пойти взять кофе из кофемашины, потому что, ребята, это гадость по вкусу, а так раньше смотрелось нормально. После этого покупалось кофе с какими-то там ароматизаторами, наполнителями. Вот здорово. Все, сейчас уже не можешь его пить. Сейчас ты пьешь нормальные, хорошие сорта, причем начинаешь еще выпендриваться из серии «Я хочу такую обжарку, такие сорта» и прочее, прочее, потому что тебе уже начинает раздражать. У тебя органолептика выработалась. Ты устал от этого. Но ты, по крайней мере, хотя бы понимаешь, что... А если ты даже не пробовал ничего хорошего, у тебя вот куча мусора, и ты фактически занимаешься тем, что пьешь сплошной растворимый или капсулированный кофе, но даже не знаешь, что бывает другое. Да, ты от этого уже устал, у тебя уже изжога появилась от этого шедевра. Но нет, вот у нас так же с информацией, так же с театром. Вот то, что Роман сказал по поводу того, что это вот ужас, 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 а мы забыли, как он выглядит. Когда мы включаем какую-нибудь телепостановку, ну, что-нибудь классическое вроде Фауста с Гертом и Гафтом, да, да, великие актеры, великое произведение, тут слов не надо, конечно, никакого переигрывания, никаких ужимок, никаких дебильных пауз не понять где, демонстративных жестов какого-то вот... Оно живо, естественно. То есть ты не чувствуешь театр. Это великолепно.
А главное, передает смысл сложнейшего, кстати говоря, произведения. «Фауст» — это непросто. Но Герт и Гафт, и Зиновий Ефимович, и Валентин Иосифович, пожалуйста, смыслы передают. Это самое важное.
Да. Это просто вот пример называется «Как должно быть». Как говорил Алексеев... Не люби себя в искусстве, а искусство в себе.
Ну, тот, который Константин Сергеевич, да. Знаем.
Как называется, тут же появляются люди, которые говорят, что нет, это не Алексеев сказал. Он говорит, ну, друзья, посмотрите фамилию. Это один и тот же человек.
Просто да, это один и тот же человек, да. Мало кто помнит, что настоящая фамилия Константина Сергеевича Станиславского Алексеев, да, конечно.
Да. И, соответственно, возвращаясь к, все-таки, как бы уходя вот из боковика, уходя из вот мусора, в который это все превращается, из тысячи актеров, которых готовят. Причем проблема-то еще в том, мне искренне жалко ребят, поскольку, когда слышишь рассказы, как их готовят, ну, это, знаете, подготовка спецназа. Часов по 10 ежедневно работы, какие-то моменты, что-то учат, запоминают. И поют, и танцуют, и чего-то показывают. Их еще все это время ругают, чтобы называть «Сбизвезду». И они играют в выпускных спектаклях там, Фауста, Гамлета, еще что-нибудь. То есть какие-то вот какие-то яркие вещи. С надеждами выходят в мир, а там их не ждут. там куча каких-то низкопробных сериалов, в которые все равно кого брать. Ты возьми среднячка, ты возьми будущего там потенциального гения, возьми человека из КВНа, и результат будет один и тот же. Ну, потому что вот такая среда. Потому что все в совокупности, это как называется китайскую технику сложную. Вроде бы каждый элемент идеально скопирован, вроде бы вот оно все хорошо, но он так собрано в кучу, что получается среднячок. И здесь то же самое. И мы вот на это все смотрим, на все эти шедевры, и думаем, ребята, что это? Где эта вся информационная вещь? Ай... Возвращаемся к геостратегии. Переигрывание у нас сегодня не получилось. Роман решил не показывать нам, как это выглядит, будучи профессиональным актером. Да. Ну, можешь.
Ничего, как-нибудь сделаем эфир, посвященный этому. Если уж так хотите, Андрей Юрьевич, тогда сделаем как-нибудь. Ну, просто обязательно.
То есть, когда оно есть, естественно, красиво, замечательно, а есть как вот есть, ну. Что делать?
И вот это будут как раз горизонты нашего будущего. Как раз вот эти вот переигрывания, вот такие горизонты нам могут светить, если вдруг что-то пойдет не так. А сейчас идет многое не так, к сожалению. Ну да ладно.
И что у нас идет? Возвращаемся, соответственно, к большим периодам, к истории. Мы очень часто в последнее время много говорим про войны, катастрофы. По одной простой причине. Ближайшие годы – это оно. Собственно говоря, книгу-то как раз вот двухтомник, первый том вышел, второй том я сейчас вот пишу, собираю, тут во все это все делаю. Он посвящен военным катастрофам. 24-35 год. Это не означает, что потом все закончится. Нет. Мы живем в очень интересный на самом деле период времени, когда меняется период, меняется эпоха. То есть, можно, знаете, вот есть попытки найти некие циклы в истории. Такие классические. В чем проблема, кстати, очень многих людей, которые занимаются прогнозированием, которые пытаются работать с историческим процессом, они видят слово «исторический процесс», берут слово «история» и начинают пытаться найти ответы в будущем, в прошлом. Найти некий период, который позволит перенести аналогию в будущее и объяснить, какое оно будет. Ну, условно говоря, да, есть 80-летний цикл Соединенных Штатов. Когда Соединенные Штаты накапливают проблемы, доходят там до пика значимости, начинается спад, обрушение и новый цикл. Это была война за независимость, это была война севера и юга, собственно говоря. Это была Вторая мировая война, в рамках которой они это тоже сбросить смогли. И сейчас следующий этап, из этого делаются некие выводы по аналогии. Но если мы посмотрим каждый раз, выход был разный. И не факт, что он был получился. Можно взять столетний цикл России. В начале века несколько столетий были проблемы, потом они накапливали, там решались какие-то изменения, можно аналогии провести. Но это не означает, что именно так и будет. Поскольку мир стал более плотным, связанность увеличилась, и эти циклы начали друг на друга накладываться. Там, где раньше можно было изолированно смотреть, условно говоря, факторы, данные конкретные, ну, на процентов на 80, например, определяли будущее, и, скорее всего, цикл повторялся. Сейчас это может не быть. Цикл может быть сломан. И, как правило, они ломаются. Ну, столетний цикл России уже минимум сдвинулся. А по-хорошему-то и сломался. То есть оно пошло чуть раньше, чуть позже. И мы начинаем, когда смотреть, оно не так все очевидно. Да, есть периоды роста, пика, падения. Есть, но это четыре поколения Ибн Халдунова пассионарности никуда не деваются. Но проигрыш в какой-нибудь войне может как увеличить пассионарность, так ее и резко выигрыш увеличить, проигрыш уменьшить. То есть мы получаем, что исторический процесс – это три очень важных элемента. Первый элемент – общественные законы, которые, собственно говоря, и дают нам эти варианты цикличности, возможностей. Но это не предопределено. Это предрасположенность, но не предопределенность. Нет такого, настоящие пророки, больше 2000 лет их уже нету. Именно те, которые говорили. Сейчас мы живем в логике, когда даже пророчество – они вероятность, они в логике детерминированного хаоса. Человек может поменять. Вот исторический процесс, Есть варианты, да, есть цикл. Падение, рост и еще. Но это не означает, что это только один сценарий. Их может быть несколько. Может быть период продолжен, может быть обрушение. Может быть наоборот укрепление. То есть есть все равно вариативность. Причем вариативность как по времени, так и по сценариям. Условный там, появляется рядом кто-то более-менее серьезный и все. Берем историю России, если бы не было в начале 13 века диких природных изменений, катастроф, не было бы голодов, не было бы климатических изменений, нашествие монголов на Русь не закончилось бы так, как закончилось. Мы бы, скорее всего, с большой вероятностью бы отбились. Но просто потому, что именно вот с точки зрения климата там был очень серьезный удар. Смутное время... 3 из 4 лет были Великий Голод в начале 1600-х годов, правление Бориса Годунова. Ну, ни один правитель бы не вытащил. А если бы этого не было, скорее всего, была бы династия не Романовых, а Годуновых, и общие тренды бы продолжились, и оно пошло бы как-то по-другому. Но 3 Великих Голода, когда посреди лета на Москве реке лед вставал, это просто был общий период климатический, наложились вот на какие-то наши внутренние периоды, периодичность, наложились климатические изменения. В Голландии в это время на коньках катались. Вот посмотрите, что сейчас зимой в Голландии. Какие катки? Да, кстати, к антропогенному фактору это не имеет никакого отношения. Ну, там проценты влияния и очень малозначимо. Ну, просто 1600 год, это малоатлантический оптимум. Гренландия была зеленой. Там люди жили. Ну, вместо побережья Гренландии, то есть, как бы там вот посмотрите, что это сейчас такое Гренландия. Климат менялся. Ну, 1100 год, 1600 год, наоборот, минимум. 2100 год. Ну, вот опять оптимум будет. Ну, вот просто вот даже по малым циклам, по большим циклам вообще все веселее. Мы живем в конце Голоцена. Межледниковья. 11 700 тысяч лет. Назад закончился ледниковый период, началось межледниковье. Ледниковый период длился порядка 84 тысяч лет. Ну, просто для понимания масштаба. Сейчас начинается новый ледниковый период, любой момент. Ну, вот так вот. Вот такие вот циклы большие. А ледник – это половина Европы была под ледовым щитом. Не в том смысле, что... Вечная мерзлота. В том смысле, что вот сотни метров вверх ледник, вот он стоит. Да, проблема в том, что это все будет не быстро. Ледник будет наступать от 500 до 1000 лет. Ну, по-любому называется. Все очень сильно поменяется. Но сам факт. Циклы есть, какие-то есть. Есть объективные, есть субъективные, есть накладывающиеся. Поэтому, когда мы начинаем пытаться именно рассматривать, как оно меняется, да, общественные законы нужны. Там природные, климатические и прочее, это как бы мы сюда загоняем, как в общее. Есть принципы демографии, там есть принципы технологического развития, много каких. Это все есть, предрасположенность, но сценарность большая. И вот появляется фактор личности в истории, который, собственно говоря, определяет, по какому пути мы пойдем. Вот есть 3 сценария будущего, и конкретные люди, принимающие решения в данной точке, определяют, куда мы пойдем. Это может быть единоличное решение, может быть коллегиальное решение, но это личность в истории. Личность в истории не создает новых сценариев, она выбирает их. Сильная личность может сценарий, вероятность которого была процентов 15-20, вытянуть, сделать реальностью. Протянуть, переломить, создать и прочее. А может наоборот, выигрышную игру просто сдать, уничтожить. Это как в футболе, о котором мы до передачи вспоминали. Ну как вспоминали, есть у нас чудное явление, которое не имеет отношения ни к футболу, ни к медиа, ни к шоу-бизнесу, а имеет какое-то странное отношение непонятно к чему. И вот, собственно говоря, мы как раз вспоминали эти чудные процессы. А в нормальном футболе чем нам интересны командные виды спорта? В них есть неопределенность. То есть есть фаворит, есть результат. И довольно большой процент, собственно говоря, непредсказуемости. Вот из всех командных видов спорта футболен выше всего. Больше всего. Футбол, хоккей, баскетбол, по-моему, в такой последовательности. То есть вероятность того, что фаворит проиграет, в футболе больше, чем в том же баскетболе. Вот, условно говоря. Можно личность в истории, можно там, тут коллектив в истории, может еще какие-то моменты. То есть это именно возможность сдвинуть. Вот исторический процесс, он такой же. Чаще всего мы идем по той линии, которая есть, которая понятна, которая самая простая. Вот колея есть. Но мы можем сдвинуться на другую колею. И таких моментов в истории много. Классические примеры. В начале 22 года мы все наблюдали, ну, назовем это в прямом эфире, заседание Совета Безопасности России, где личность в истории, Владимир Путин, принимал присягу у, по сути, представителей элиты страны о будущем курсе. Если бы этим же людям дали проголосовать тайно, я думаю, результат был немножко другой.
Думаю, что
Если
не
бы тайно
немножко.
начали, да, конечно, если бы тайно начали голосовать люди более влиятельные, скажем так, элита социальная, он бы абсолютно был другой. Если бы общество попросили, там вообще третий вариант. Но есть лидер, вожак, который принял решение, мы все идем туда. Ты можешь оспорить его решение? Да, брось ему вызов, стань вожаком, и тогда отменяй решение. В другом случае подчиняйся или вали нафиг из этой стаи, ты здесь чужой. Собственно говоря, вот вся вот эта вот богемно-либеральная тусовка, это и вылетела. Мы сейчас наблюдаем замечательный момент, у нас ну, вообще, все эти чудные уехавшие, они же вернулись обратно в большинстве своем. Остались только люди, которые иноагенты, террористы, экстремисты и прочие, с группами поддержки небольшим, которым возвращаться нельзя, они столько наговорили, и тут посидеть придется. Плюс осталось небольшое количество людей, которые встроились. Ну, личные маленькие дела открыли. То есть, ну, как правило, это люди, у которых были родственники, друзья, там есть за что зацепиться. Они и так могли уехать без проблем. Ну, и третья группа называется мыши-медуницы. Это те, которые, например, делают субкультуру лазания по помойкам. Они с них питаются, они рассуждают вот это вот. Такие пусть не возвращаются. Такие не нужны в России. Спасибо. До свидания. Живите там. А остальные, по-моему, помучились, посмотрели, осознание пришло, вернулось. Сейчас у нас параметры по патриотизму за 90% зашкаливают. Причем это не то, что у нас периодически там в ЦИОМ и прочее насчитывают. Это как бы отдельный разговор. Просто для понимания, когда периодически всякие социологические службы выдают результат, нужно понимать, что сейчас коэффициент ответов всего 5%. Из 20 человек, к которым обратились, всего один соглашается отвечать на вопросы. Ну, как вы думаете, имеет ли это какое-то отношение к реальным срезам? Нет. А мы говорим именно о срезах, которые более-менее есть в обществе. То есть в обществе очень возросло понятие патриотизма, понимание того, что нигде, кроме России, их не ждут, и что как бы никто особо уезжать не планирует. Это вот есть. Общество мобилизуется, общество развивается. И мы сейчас подходим к вопросу личность в истории. Да, меняется. Вроде бы направление, личность, изменение может как в плюс сыграть, собственно говоря, в истории, а может оказаться ситуация и другая. Есть еще такой фактор, как незримое провидение. Высшие силы, Господь Бог. В чем это проявляется? В чудесах. Не в библейских. Не в том смысле, что происходит, мертвые оживают, вода превращается в вино и прочее. Нет. На месте человека, принимающего решение, может оказаться как гений, так и слабоумный идиот. Вот когда оказывается слабоумный идиот, получается крушение. Может вредитель, предатель. Горбачев. Вредитель, предатель. С точки зрения общественных законов, вероятность такого краха Советского Союза – это чудесный сценарий, то есть меньше 2%. Он его вытянул. Вероятность того, что такой человек окажется наверху советской системы с кучей ограничений, фильтров, с запретами, принц, вплоть до того, что подкаблучников никогда на серьезные позиции не ставили. По понятным причинам. Любая система вменяемая таких людей выкидывает. и много еще чего. То есть оказался абсолютно левый, неподготовленный человек, прошедший, проскочивший по всем ступенькам наверху у работающей системы. То есть не сработал ни на одном из этапов, не сработал инстинкт самосохранения, иммунитет не выработался. И люди, которые делали, они не понимали, они даже не думали, что они разрушают страну, они там думали, что они какие-то такие тактические свои выгоды, а это все наложилось и получился резонанс. Есть другой вариант, когда из ситуации, что Россия, Русь должна была умереть должна была, просто по раскладам, не выжить, она выходила, таких в истории абсолютного большинства народов стран вообще случаев не бывает. В истории России такое было. Александр Невский, я не видно, вижу тут или нет Александр Невский, собственно говоря, Иван Грозный и Иосиф Виссарионович Сталин. Вот у меня три портрета, висящие в кабинете. Других людей не было.
Хорошие ребята.
Поперечески говорит Петр Первый, а посмотрите, что Петр Первый сделал с Россией. Он ничего сверх такого не сделал. Он делал ту же самую политику, что делал Алексей Михайлович, что делала царица Софья. Но там, где они делали спокойно, мягко, он зачем-то устроил дикое перенапряжение. Ресурсов угробил в разы больше, чем нужно. Просто вот так вот. Да, он добился результата, но после себя он оставил Россию выжатой, разгромленной. И если бы не начались в Европе войны, конфликты, нас вспомнили, не, нас бы добили. То есть он, по сути, подорвал. То есть он достиг результата сверхусилиями там, где это было не нужно. Там, где нужно было делать все аккуратнее, без авантюр, без попыток куда-то влезть, то есть именно в такой момент. Он ломал психоисторическую, ментальную культуру через колено, закладывал кучу проблем. Но один, скажем так, но одно престолонаследие чего стоит? Собственно говоря, его заложенная система, взять которой привели к тому, что вместо того, чтобы говорить «друзья», мы являемся продолжением Рима, Ромейской империи. Мы считаем, что браки с дворянами, грубо там, с боярами, высшими семьями России считаются статусными. И нам пофиг, что считает Европа. Это ваши проблемы. Нет, ничего, начали брать активно жен, то есть не играть в империю, начали подчиняться чужим правилам, в итоге у нас на престоле оказались сплошны одни немцы. Немцы, датчане, ну, Ольденбургский дом. Галштин-Гапторская династия, не Романовы. Внук Петра, это уже был Галштин-Гапторская династия, династии по мужской линии идутся. Младший вет Ольденбургского дома. Там никаких Романов, это не Романовы уже были. В них русской крови уже не было. В принципе. Плюс жен постоянно брали лютерана, немок лютеранок, которые, да, крестились. Но продолжали, собственно говоря, покровительствовать своим. И много еще таких было моментов. И в итоге политика всей империи последующие годы была, мягко скажем так, не очень независима. Периодически что-то вылезало. Всевозможные немецкие, английские, понятные партии. И много еще чего. Весь флот, который Петр построил, нам рассказывают. Посмотрите, сколько кораблей после смерти Петра осталось в нормальном состоянии. Один. Прописью один. Остальные сгнили. Все победы морские, это были победы старого грибного флота. Не парусный, современный. Вот для понимания просто вот называется. С точки зрения текущих оперативных задач, он их решил, но он угробил стратегические резервы. Вот что сделал Петр. Это другой вариант. А внешняя его политика и прочее, она мало чем отличалась от политики Гусёрса Алексея Михайловича и царицы Софьи. Но там это было, исходя из синтеза своей культуры, знаний, понимания традиций и западных, а здесь было полное игнорирование своих. Да, мы прекрасно понимаем, что Екатерина замечательна, и одна, и вторая устраивала культ Петра. Ну, потому что это оправдывало их нахождение на престоле. Европейские выборы, прочее, прочее. Но не более. То есть тут четко нужно понимать, где манипуляции, где, собственно говоря, Карамзин и прочие историки, в кавычках, такие литературные истории это была. И вот то, что оно было. Поэтому вот три человека великих, которые Россию просто спасли. Из того, что есть, заложив фундамент для будущего. Не просто здесь и сейчас добились результата, но они заложили фундамент. Про Александра Невского понятно. Это была встроенная система сосуществования с Ордой. Нам периодически начинают рассказывать, что Россия не была независима. Друзья, не нужно, ну, во-первых, само понятие иго – это последующее преувеличение. Была вассальная зависимость, был откуп, дань, но это не было вхождение в состав. Русские войска массово где-то воевали, был ли налог кровью на Русь? С всех подконтрольных территорий кочевники собирали налог кровью. Солдат брали на войну. Русские ходили куда-то, что-то, в какие-то походы по всей монгольской территории? Нет. Просто приходили, собирали, называется, откуп, чтобы не приходить сюда, не грабить, и все, и уходили. В русской крови нет. Y-хромосом, то бишь гаплогрупп, характерных для монголов. В массовом виде. То есть, соответственно, это не было постоянным нашествием, насилием и прочее. Другая культура, другие подходы. Не нужно путать. У нас по такой логике европейцы до 18 века платили североафриканским пиратам, чтобы те не нападали на коммуникации. И в начале 1800-х годов просто в какой-то момент... Ну, их просто отловить было тяжело. Они прятались, убегали и прочее в пустыне. То есть это была не классическая война, партизанщина была пиратская. А потом в 1800-х годах Лондон заявил, что он не будет платить за Соединенные Штаты. Дескать, это, ну, как бы откупаться. Дескать, это теперь независимый, пусть сами разбираются. И пираты начали нападать на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты один раз приплыли, разогнали, не поняли. А потом приплыли второй раз и разнесли нахрен все. Собственно говоря, первая более-менее серьезная война Соединенных Штатов – это уничтожение всех этих североафриканских пиратов. Ну вот приехали и выжгли нафиг. Но мы же не говорим о том, что европейские страны были, входили в состав этих пиратских структур, которых они откупались. Не надо смешивать. Александр Невский заложил основу будущего. Иван Грозный заложил основу, изменив как раз вот это вот... И по поводу Петра Первого, Александра Невского, Ивана Грозного, у Андрея Ильича Фурсова почитайте, посмотрите, послушайте. У него это все замечательно рассказывается с примерами. И книги по опричнине, что это было, как это было. То есть это было изменение вот той структуры. То есть то, что заложил Александр Невский, дожило до Грозного. И Грозный менял ее уже новыми ситуациями, и он сделал так ситуацию, что смутное время мы пережили. Со всеми его проблемами, голодами, войнами и прочим, мы его прошли. И тогда на все проблемы, то есть вот величие Грозного. Иосиф Виссарионович создал систему, которая должна была прожить еще дольше, то есть которая после его смерти, не знал, что ее ломали, ее начал ломать Хрущев. 7 своих законов. Когда начали вводить все, что кому можно было, вот это вот. Дальше прибыль, вал, вместо роста, называется, повышение качества, снижение себестоимости, уничтожение экономики сталинской. Это и в книге у Александра Галушко читаете «Кристаллы роста», у Катасонова «Позднесталинская экономика». То есть там описано. Это была экономика, которая будет элементом экономики будущего. Кстати, собственно говоря, у меня же с группой авторов еще вышла книга по экономике, то есть тоже можете поискать в интернете, называется, там она. Она как раз вот есть в сетях продажи и прочее, поскольку там издательство ей занималось само. Это не как книга, которая по геостратегии, которую, когда мне выкатили, сколько это будет стоить. И я понял, что после того, как я ее издам, я еще окажусь немножечко должен. И сказал, идите нафиг, ребята. Продажи будут... Да-да-да-да. Издаем за свой счет продажи удаленно по почте, там, или из Аврору, или через издательство, которое, ну, там, друг уже вот это вот все делал. То есть не массово, это вот, не по сетям, вот как это все делается, да. И как бы там хоть называется, есть смысл. Нет, экономику издатель за свой счет сделал, как бы там книга по экономике, то есть там тоже есть она. Да, как раз тоже момент описывали, ну, как учебник, как понимание. И вот три человека были в истории. Сейчас, возможно, если мы доводим войну за независимость до победы и запускается создание своего панрегиона, новый проект, который на несколько поколений обеспечит России будущее, мы будем говорить о четвертом человеке, который с 90-х годов вытащил сюда. Пока вот, грубо говоря, вот то, что сейчас делается, ну, вероятность возрождения России в конце 90-х, вот так объективно смотреть, ну, процентов 15. Давайте вот реально. Там был ужас. Там была Чечня. Там был... Берите самостоятельность сколько хотите. Там было уничтожение экономики. Там был мировой банк, который просто уничтожал экономику своими. И про суверенные фонды, по-моему, мы говорили и да, рассказывали. Это был ужас. Это была дичайшая катастрофа психологическая. Там были потом черти с докладами государства «Антропоток», которые объясняли, что нужно 35-70 миллионов мигрантов к 50-му году принести, иначе будет ужас-ужас. Вот мы сейчас наблюдаем, называется, их много меньшее количество. Каждый год по 1,4 миллиона. Гражданство раздавать. Сейчас мы наблюдаем вот за... Собственно говоря, посчитал, ну, по статистике, смотрел, у нас сейчас примерно где-то в районе 11,5 миллионов мигрантов работающих. Ну, там, работающих, члены семьи, не граждане. Гражданство за это время, ну, за последние вот лет 6, ну, лет 7, нет, 7-8, 16 года, когда массово начали раздавать, дали где-то больше 2,5 миллионов, из них половина это граждане бывшей Украины. Соответственно, остальное, вот Средняя Азия и прочее, то есть, ну вот из того, что мы видим, где-то 1/10 с паспортами российской. И благо сейчас это все закрывается. Вся эта лавочка прикрывается, 5 лет ВНЖ, легальные доходы, знание русского языка, культуры, плюс Александр Иванович Бастрыкин периодически предлагает ужесточить, и это сначала вызывает непонимание, а потом принимается, то есть идет движение. Плюс все эти чудные, ну, я понимаю, когда едут высококвалифицированные инженеры. Ну, едут же, ну, что это? Даже не разнорабочие. Специалисты по ландшафтному дизайну, подвязывая, называется, сбору помидор и курьеры. Это очень нужные для экономики люди в таком количестве. С такими суммами, которые на них выделяются, воруются по дороге и так далее. То есть это отдельный разговор, но как бы движение идет, собственно говоря, мы как раз сломаем либеральные все эти принципы. И вот это вот люди в истории, божественное провидение делает так, что во главе может оказаться или гений, или придурок полный, дегенерат. Вот, собственно, то, что мы наблюдали в Соединенных Штатах, это как раз замечательное проявление незримого провидения. Я думаю, все посмотрели уже картинку, как пули летели мимо Трампа. Две пули попали по уху. Третья пролетела мимо просто потому, что он чуть отвернулся. Посмотрел на экран. Такое нельзя сделать, подстановка. Это дичайшие риски. Такое не снимается даже с 10 дублей. И он выжил. С точки зрения американцев, которые ВАСПы, которые очень, как бы, они протестанты, но они именно понятие библейских сюжетов, помазанник Божий и прочее, прочее, у них очень четко, ясно, именно в рамках культуры, в рамках образования. То есть они, может быть, не вопрос духовности не настолько сильна, как у более ортодоксальных течений, но с точки зрения именно вот символизма и прочее, для них это четкий знак. То есть это знак свыше, выжил. Когда Рональд Рейган пережил покушение, я не помню, сколько там, 1-2 штата против него проголосовали в итоге. То есть там единогласный был результат всех Соединенных Штатов, по сути, по выборам. То есть тут Трамп получил, ну, не просто козырь, он получил шикарнейшую комбинацию, перебить которую сверхсложно. Шоу-бизнес и прочее нет. Да, в системе выборной всегда можно до 5% ее скорректировать со стороны власти. Незаметно. Ну, как незаметно, не ловится. В любой стране всегда это делается, то есть тут как бы инструмент есть. Если больше, начинаются проблемы, начинаются нестыковки. Вот, собственно говоря, это и есть. Проблемы, нестыковки. Там разрыв будет такой, что забить его нельзя. Замена сейчас уже ничего не даст. Какие-то красивые сюжеты голливудские, ну, можно что-нибудь придумать. Но это тоже уже не то. Должно быть естественно. А тут просто просвистело. То есть это, ну, со всеми кадрами и прочее, прочее. Прошло изменений? Нет. Сюжеты, сценарии были раньше. Мы вошли в ближайшие 30 лет, это будет эпоха, когда доминировать будет военная сила. Собственно говоря, где-то до Карибского кризиса у нас был период, когда ключевым была военная сила в конкуренции. Да, сначала Вторая мировая война, потом это было все на спад, пошло, войны снижаются. Собственно говоря, Карибский кризис закрыл эту тему. Его разрешение. Понимание, что оружием не решается, и ключевым стал принцип конкурирования, противостояния, конкуренции двух систем. Советской и капиталистической. Холодная война вот дальше была, это уже была логика психоисторических войн, ментальных войн. Примерно лет 30 как раз было. Следующие 30 лет это была экономическая конкуренция. Она закончилась. Начинается 30 лет опять военной конкуренции. Обязательно ли она будет 30 лет? Нет. Если получается какой-нибудь глобализм, кто-нибудь из панрегионов формирующихся станет глобальным игроком, то, собственно говоря, военное противостояние закончится, он начнет другой цикл. Если будет сформирован триполярный мир, военная конкуренция может быть сдвинута, продолжена. Может быть сокращена. То есть циклы не являются приговором. Не нужно их искать в истории, там пытаться доказать, найти, что 10 раз они сработали. А в 11 раз нет. Принципы, законы поменялись. Мы должны понимать, что вот есть вариант, что цикл останется, и есть вариант, что они сломаются. По-разному могут сломаться. Вот мы сейчас вошли в период, когда должно, по логике вот, исторического процесса, 30 лет идти периодом войн. Первые лет 10-15 это большие игроки воюют. Ну, собственно говоря, то, что сейчас делает Россия, противостояние, это вот оно. Дальше у нас Китай с США вылазит, сюжет, 25-26 год формат, и 27-30 год, собственно говоря, что это будет. Куча еще по регионам будет. А потом основные игроки свои территории определили, ну как, на первой руке, грубо говоря, все разобрали, верхний уровень. А дальше внизу региональные мелкие страны еще продолжают еще лет 10-15 воевать дальше. И основные крупные державы живут за счет, ну, как бы, продолжают заниматься своими делами, но ВПК, армия, боевой дух становятся очень важны. Вот мы сейчас находимся в начале Первой войны. Да, есть соблазн сказать, что сейчас она уже полноценная, вооруженная, но нет, опять циклы сдвигаются, меняются. Наше противостояние с Западом, это до сих пор, то есть это вооруженное противостояние, которое ведется в логике экономических войн. Парадигма экономической войны со стороны Запада по отношению к нам до сих пор превалирует. Это блокады, ограничения, непрямое противостояние, потому что гиперзвук ограничил противостояние. Плюс сейчас забавно происходит, Китай тоже сделал ракеты, которые летят, ну там самолеты, ракеты, то есть комплекс имеется в виду, которые летят с расстояния больше, чем может перекрыть авианосная группировка. Ну, грубо говоря, вот все, что в радиусе 500 километров, авианосная группировка, авианосец, куча кораблей поддержки с самолетами и прочее, сбивает, перекрывает, что может сделать. У Китая появляются возможности ударить там, ну, скажем так, 700 километров, с 1000 километров. Самолеты просто взлетают и все. И авианосцы перестают быть инструментом дальним. То есть, когда поднимаются такие самолеты в воздух, что ты будешь делать? Ты отправишь туда навстречу им свои самолеты, так они пока долетят, те уже улетят. То есть это вот начинается психология, дергание, то есть другая логика. Или авианосцы должны идти на сближение с противником, подплывать ближе. Это другая абсолютно стратегия. Другое оперативное искусство. То есть. И вот сейчас это меняться все начинает. Поэтому ближайший все равно начинает уход от экономических законов. Возможно, кстати, что противостояние не с Китаем будет по логике экономики, но больше похоже, что все-таки тренд усиления идет. И мы будем это наблюдать. Ближайший год для России 7-10 лет. Мы просто раньше всех пошли туда. Это военные конфликты, противостояния разного уровня на разной территории, формирование своей зоны ответственности. А дальше мы переходим к снижению интенсивности, к поставке оружия, к операциям локальным, к, там, к помощи. Судья, третейский судья и прочее, прочее, посредник. Но следующие еще 10-15 лет, вплоть до там, 50-х годов, волна периодических локальных, региональных военных конфликтов по миру будет вот так вот постоянно туда-сюда ходить. То есть вот волны вот-вот-вот пошли. Эпоха такая. Ну, скорее всего, следующий период, собственно, 50-80-е годы, с чего мы начали, это будет период именно опять психоисторической ментальной борьбы. Соревнования систем, соревнования идеологии, соревнования проектов больших держав. Каждая из которых будет пытаться глобальный мир построить, там или сделать предложение, удержать его. То есть это будет другой период. Это будет период империй, где сетевая составляющая нужна. Это будет период орденских структур. Период, ну, наподобие вот сейчас шиитского проекта Ирана. Скрытые основания, то есть это будут культурные. Там нужно будет обязательно иметь некую проектность, идеологию. Иначе тебя очень быстро съедят. Быть просто страной без смыслов, ну, это погибнуть. Довольно быстро, то есть тебе полный, называется, сделать. В ближайшие годы войны будут, причем давайте понимать, что войны могут быть и глобального уровня. Вот сейчас судорожно, тут несколько месяца два, по-моему, назад Соединенные Штаты предлагали какую-то очень интересно ограниченную декларацию о запрете применения в космосе ядерного оружия. Не вообще всего оружия, а только ядерного. Потому что наши сказали, давайте хорошо, но только всего оружия. И американцы сказали, нет, не хотим. В чем прелесть? Ну, потому что все спутники на низколетящей орбите. Ну, в общем, давайте так, если нужно будет убрать все спутники, их можно убрать. Не каждый конкретный отлавливать, а все. Несколько месяцев, потом летать там ничего не будет, геостационарные и прочие останутся, это все можно убрать. Технологии разные есть. И это все прекрасно знают. И американцы это прекрасно понимают. Поэтому тут тоже не нужно думать, что у американцев есть дикая козырь, который не перебивается. На такой козырь всегда есть КНДР со своей военной силой. Ну, неадекватный медоед. Который готов.
Возвращаемся к предыдущему эфиру, да. Медоеды.
А может быть, Свазиленд? А, хуситы, елки-палки. Хуситы же заявили, что они уже теперь звук сделали.
Ну да.
Они его. Плюс я подозреваю, что они его даже применять сейчас начнут. А по скорости, с какой американский авианосец удрали из Красного моря, мы понимаем, что американцы поняли, что за хуситские ракеты по ним начали прилетать. Ну, там все равно остается. Ну, друзья, как бы, что-то, может быть, прилетело, например, без боевой части. Ударило и показалось, что следом прилетит с боевой частью. Ну, конечно, заявление хуситов о том, что они изобрели гиперзвуковые ракеты, сделали. И знаете, вот примерно как мне тут подсказали красивую аналогию, это как искусственный интеллект без компьютера. Ну, вот это примерно вот так же. Вот, то есть, понимаете, то есть индустриальная страна Соединенные Штаты не может создать гиперзвук, а люди, живущие сельским хозяйством, его собирают, и он якобы летает. И судя по скорости, с какой американцы оттуда уплыли, он даже попадает и летает. Чудеса.
Это точно.
И никто не помешает волшебникам с юга Аравийского полуострова вдруг овладеть совершенными, современными, уникальными технологиями и запустить их в космос. И снести нахрен оттуда все, что там летает. Причем это абсолютно как бы, да, это обнуление игры. Игра начинается заново. С полным пониманием, что теперь еще кто-нибудь может так обнулить. То есть это очень такой хрупкий механизм, который вроде бы как... В чем, кстати, одна из проблем, почему глобализм, который был как раз от владения информацией, его начали, ну, как бы он не стал основой. Но просто потому, что инструмент по его уничтожению существует. А если он существует, то еще находится в чьих-то чистых руках с холодным сердцем и холодным разумом и горячим сердцем, пламенным называется сердцем, всегда могут нажать кнопку. Мы сейчас говорим, конечно, про хуситов. Ну, просто у них может быть какие-то прикомандированные сотрудники. Как говорится, им высшие силы их послали. Незримое привидение помогло хуситам в получении и овладении современным оружием.
Где же у них кнопка? В итоге можно завершить этот эфир известной фразой из детского советского фильма. Да, эфир у нас получился, как и предполагалось, все-таки достаточно глубокий, серьезный. И начало эфира было достаточно любопытным, таким парадоксальным в какой-то степени. Андрей Юрьевич, спасибо большое. Спасибо за очередной интереснейший эфир. Я напоминаю, что это была передача «Горизонты будущего» в лаборатории «Точки сборки». Подписывайтесь на все ресурсы Андрея Школьникова, прежде всего на телеграм-канал «Геостратег». Подписывайтесь на «Точку сборки». Тут собраны очень интересные люди, и мы будем продолжать собирать всех этих людей воедино и будем тоже задумывать и реализовывать смыслы нашей все-таки «Точки сборки». Да, и как всегда, конечно же, сейчас, пока еще есть возможность, приобретайте книгу Андрея Школьникова, пока она еще есть, остается все меньше и меньше, ссылка будет в описании. Да, я думаю, вы все уже знаете, но так, напоминание никогда не бывает лишним. Андрей Юрьевич, спасибо большое.
Роман, у меня вопрос только один в конце, вот я сейчас задумался. А вот все эти глобусы, которые я вижу, они для Земли или там какие-то другие моменты, другие планеты?
Я уточню этот момент. В принципе,
ты можешь сам посмотреть.
В принципе, я могу посмотреть. Просто, ну, картинка красивая, хорошая, но, видимо, тоже глобальные масштабы все-таки. И глобусы, да, да, да. И вся Земля, вся планета, и как-то, так сказать...
И что за термоядерный реактор?
Это уже детали.
Термоядерный реактор. Синтез. Свечной трубой.
Термоядерный реактор – это все-таки загадка. Пусть будет загадкой и тайной. Это все-таки серьезная такая штука, поэтому мы обязательно и на эту тему тоже еще поговорим. Меня зовут Роман Шахов. Оставайтесь с нами, смотрите «Точку сборки», слушайте Андрея Школьникова и не только, покупайте его книги. Увидимся скоро. Всего вам доброго и всех благ.
Всего доброго, друзья. И когда будете смотреть на картинку с Романом, не обращайте внимания, что в камин они напихали кучу книг. Они не собираются ими их топить. Всего доброго, друзья.
Всего доброго, да, всех благ.